Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии радиостанции редактор Илья Сергеев. В этот год, год столетия Октябрьского переворота, многие из нас задумываются о причинах трагедии, которая постигла нашу родину 100 лет тому назад. И сегодня я встречаюсь с сыном царского офицера Алексея Колосова, с Петром Алексеевичем Колосовым, чтобы поговорить о том, что же все-таки явилось причиной Великой Русской смуты. Конечно, мы не дерзаем на всесторонний анализ, мы не историки, и наша беседа будет носить характер не более чем размышлений двух русских людей о том, что случилось с нашей родиной в то время. По мнению некоторых, это была случайность, стечение обстоятельств, которые позволило кучке людей уничтожить великую государственность и вернуть страну в хаос братоубийственной войны. Есть другое мнение. Некоторые считают, что вся история Руси, а затем России, вела именно вот к этому результату. Петр Алексеевич, а что вы думаете?
Такая мысль, что вся история Руси и следующей за ней России и Российской империи вела к такому результату, это, конечно... Нет, я с этим не могу согласиться, даже, как бы я сказал, не могу это принять. Но это надо шибко доказывать историку какому-нибудь, что это действительно так. Потому что история, хоть она и не знает сослагательного наклонения, но на самом деле, пока она свершается, там огромное количество развилок, что совершенно очевидно. В каждый данный момент, ну, как во всякой сложной системе, а нация, государство... Ну, Россия в том числе, да и любое другое. Система очень сложная, и поэтому развитие не настолько предопределено, чтобы сказать, что вот так должно было быть, так оно и есть. Это когда мы смотрим ретроспективно, то кажется, да, вот это потому, что вот был предыдущий шаг такой. Нет, конечно. В любой момент может повернуться как угодно. Так что я не могу сказать, здесь как бы и, конечно, есть элемент случайности. Безусловно. То есть стечение, случайность в каком смысле? Стечение обстоятельств. И есть момент закономерности. Ведь в это время, во время Первой мировой войны, во время последующей революции у нас так, значит, и во многих других странах, кстати, произошли подобные или неподобные, но какие-то революционные движения, и даже ненадолго власть была захвачено подобным образом, как у нас, подобными силами, в Германии, в Венгрии, это известно. Поэтому сказать, что это вот только вот путь России, нет, конечно. В Германии это недолго продержалось, в Венгрии тоже. Это ни о чем не говорит. Более того, насколько я знаю, я, пожалуй, даже это точно знаю, что аналогичная советская власть была в Ирландии. Странно это. Вроде бы. Нет, причем они так и называли себя, советской властью. Но это тоже продолжалось недолго. Весь вопрос в том, а почему же это в России продолжалось? Сначала, значит, развилась эта огромная гражданская война, очень трагическая, и потом, в конце концов, знаем мы, продолжалось это с переменным накалом и с переменной жестокостью 74 года. Только у нас, больше нигде. Я не беру Китай, но это особый разговор, это мы об этом не будем сейчас говорить. Так что вот, мое мнение такое. А дальше рассуждать уже о конкретных событиях, можно, конечно. Сейчас же очень расхожее такое мнение, что вообще войну мы выиграли, уже вот было все почти совсем, что император, который стал верховным главнокомандующим, как известно, что он практически подвел Россию к победе, дальше, так сказать, перечисляются различные причины, начиная с пломбированных вагонов из Германии, которые везли Ленина, и так далее, так? Потому что большевиков, я не беру февральскую революцию, но большевиков было уже очень мало, порядка 300 тысяч, что ли. Для большой страны это ничто. И сказать, что вот они вот взяли и все перевернули, значит, была почва. Даже сказать не почва, а были такие обстоятельства, которые... То есть равновесие было неустойчиво. достаточно было маленькому толчку. И, как говорил Ленин, телега романовской монархии опрокинулась сразу. А ведь опрокинулась, друзья дорогие, а ведь опрокинулась. И действительно сразу. Я имею в виду февраль прежде всего, потому что в октябре там никакая телега уже не опрокинулась. Там все, конец полный. Но почему-то это было. Так же, как если мы вспомним, ну, я понимаю, что это экскурс, так сказать, совсем далеко, но все-таки, так же, как мы вспомним, телега Советской империи опрокинулась в 91-м году тоже сразу. Как так? Кстати, очень похожая ситуация. В 91-м году ни один коммунист, ну, наверное, один какой-нибудь был, вот, ни один, скажем так, никто из членов партии, правящий, страшный, там все, никто из КГБ не встал на защиту Советского Союза, Советского строя. Сначала Советского строя, потом Советского Союза, ну, понятно, в декабре, когда распался Союз. Также во время февраля никто из офицеров, вот, сыном которого я являюсь, вот, но он ни при чем, он не был генералом, прям скажем, никто не встал на защиту царя, монархии, которой они присягали. Безусловно, они присягали императору, но это очевидно.
Петр Алексеевич, а вот здесь возникает вопрос. Строй был нехорош? Монархический ли, советский ли, или так называемые элиты, как сейчас говорят, правящие элиты, были нехороши?
Ну, что значит строй нехорош? Понимаете, друзья, что строй, он примерно, если брать, так сказать, общественно-экономическую формацию, но она была примерно такая же и у нас, и в Германии, и в Англии, и во Франции. Ну, я понимаю, различные страны, разные там, все понятно, но тем не менее. Вот, строй там нехорош, ну да, нехорош, но крепостное право все-таки уже отменили. Подъем промышленности был, безусловно, ну, до войны, да, да и во время тоже был. А вот элита – это кто?
Действительно, надо договориться о терминах. Давайте назовем элитой власть. Власть имущие, люди, которым принадлежали ключевые места в правительстве, в администрации, и не только ключевые места, но и некий авторитет, как когда-то в Советском Союзе коммунистам, как когда-то в Российской империи дворянам.
Ну, коммунистам, ладно, это потом можно обсудить, а насчет дворян, это не совсем так. Во-первых, все-таки дворяне и так далее имели действительно реальную власть и были элитой все-таки гораздо раньше. При Екатерине там. Это я могу понять. Да, вот при крепостном праве. А когда все это растащилось, разорилось и разъехалось, то дворяне были разные. Кстати, многие революционеры из дворян. Многие из священнического сословия. Это так. Я не знаю, может быть, я ошибаюсь. Но я не припомню сейчас революционеров из купцов. Ну, кроме Саввы Морозова, он не был революционером, он был просто хорошим деятелем на своей ниве ситцев, вот, в Иванове и так далее. Но и кроме того, он был еще душевно не совсем здоровым человеком. Но уж никак не революционером. А вот из разночинцев и из дворян было много, но дворяне без собственности, дворяне без своих поместий, без крепостных и так далее. Да, это уже, это не элита. Элита, например, это люди самые умные, люди самые, так сказать, двигающие вперед культуру. Тоже элита, ну, элита культурная. Есть военная элита, ну, и так далее, и так далее. Но как представляли люди, жители? Ну, я же, так сказать, от собственного отца это слышал и знаю. Элиту тогда – это то, что вокруг Зимнего дворца, вокруг царя. Это вот именно высшее общество. В каком оно находилось состоянии? Ну, не в лучшем, скажем так. Не в лучшем и в моральном смысле, и даже в физическом. Вот, ну, тут мы не будем долго, так сказать, распространяться на этот счет. Но, в общем, там элементы разложения в самом таком серьезном смысле этого слова, не в том, что а вот они такие плохие, они там что-то делали, не в этом дело. Как бы все немножко устали. И это разложение, конечно, чувствовалось всеми, безусловно, безусловно. И те, кто были даже вот дворянами, но безземельными и часто небогатыми, им это было видно, и они, конечно, против этого протестовали внутри сначала себя, ну а дальше. Потом, огромная роль, конечно, сыграл терроризм, который Я не знаю, может быть, это не так, но что-то близко к тому. Все-таки это очень давно было, терроризм-то у нас начался с Александра II, по крайней мере, если не раньше. Уж не мы ли авторы терроризма-то, в смысле, не Россия ли? Они вот, значит, естественно, раскачивали лодку, если угодно, но раскачивали отношения всех сословий, всех и нижних, и крестьян, и кого? Крестьяне, может быть, мало об этом знали, но все равно, и рабочих, безусловно, и дворян раскачивали, и отношения к вот настоящим элитам, великим князьям, там много кого было, так? Я могу сказать одно, что это просто наблюдение. Вот, если посмотреть, каждый может сейчас это сделать в интернете, посмотреть на фотографии. Фотографии представителей элит, ну, начиная с великих князей, самого государя, ну, и там очень много их на самом-то деле. Вот, все эти Сумароковы, Элситоны и так далее, и так далее. Они все в военных мундирах, как правило. И посмотреть на фотографии офицеров, которые воевали в Первую мировую войну. Обычных, скажем так, обычных офицеров, даже генералов. Кстати, многие генералы, например, тот же Деникин или Корнилов, они, в принципе, происходили из самых низов. Отнюдь не были членами элиты той, не были настоящие элиты, то есть приближенные к царю. Высшее общество. Они не были членами высшего общества. И эти фотографии настолько... Может быть, это мое ощущение, но я это всегда, я их видел и очень давно, и отнюдь еще при советской власти, и сейчас можно смотреть. Они настолько ярко показывают различия, что эта элита очень далеко ушла. Куда? Я думаю, что она выхолощена была уже. Лица и фигуры даже, в общем-то, вызывают отрицательные отношения. Может быть, кроме самого императора, особенно на портрете Серова, он вызывает трагическое отношение. Да, ну так вот. И портреты, ну, фотографии офицеров обычных на войне, на фронте, вот, совершенно другие люди. Я бы сказал, их назвал нормальные люди. Вот те элита. Вот кто из них элита-то? Вот, то есть элита перестала быть лучшими. А это плохо. После этого ее сменяют кто-то другой. Вот Троцкий, например.
Возвращаясь к 91-му году, Ельцин ведь тоже был как раз членом той самой элиты. Он занимал высокий партийный пост. Многие коммунисты стали двигателями той революции. Очень многие стали занимать руководящие посты при новом правительстве. А 100 лет назад большевики разобрались со старой элитой гораздо жестче, чем 25 лет назад со старой элитой разобрался новый режим. У меня такое ощущение, что старая элита и не ушла никуда.
Это имеется в виду вот в 91-м году, да?
Да.
Конечно. Все-таки совсем та старая элита брежневская, она-то ушла просто физически даже. Но то, что на их месте, это новая старая элита, если так можно сказать. То есть это те же люди-то, с тем же менталитетом. За исключением там немногих, типа Яковлева, там, ну и так далее. Но их же единицы. Ну там тот же Гайдар, ну я не знаю, он был партийным. Наверное, был в свое время, но это не важно. А так это же те же люди.
В таком случае можно ли считать то, что произошло в 91-м году, революцией?
Формально да, потому что все-таки строй сменился, безусловно. Все-таки был социализм, там с каким-то лицом, но это не важно совершенно. Вот, а стал то, что у нас сейчас, у нас не социализм, назовем это так. Ну, тогда тоже сменился строй, сменился формация, ну, это очевидно. Вот, и, кстати, еще, что тогда очень серьезно подорвало все, я имею в виду 17-й год, и до этого то, что привело, это отношение к церкви. Я уже это как-то говорил, по-моему, в этих передачах, что отношение к церкви было отрицательное. Я бы сказал, по всеслойно, если так можно выразиться, даже у крестьян. Ну, конечно, были религиозные люди, были, как сказать, ну, не то, что мистически настроенные, языческие, а настоящего отношение к церкви, какое было там до Петра, так, нет, конечно, не было. А уж среди дворян, а уж среди офицеров, среди элит, около трона элит, не знаю, не хочу врать, они, конечно, участвовали в службах. Николай II был, безусловно, верующим человеком, но одного Николая II маловато. А все остальное, то, что ниже, абсолютно были люди, ну, ходящие в церковь, как бы, ну, это привычно, ну, да. Причем ходящие раз в год, естественно. Я уже тоже неоднократно говорил, как среди дворян, дворяне были, среди офицеров, которые, кстати, уже во время войны, ну и до, уже далеко не все были дворяне. Тоже немаловажно, отношение к церкви было отрицательное. Неприемлемое, совершенно. Если человек, ну я тоже рассказывал, если человек ходит в церковь не раз в год говеть и справку получить, справку, а в самом деле ходит, молится, ну он в лучшем случае чудак. Вот. Кстати, к этим вот чудакам относился мой любимый отец, который тогда был верующим человеком. И вот ему говорили, что Алеша опять к своим попам пошел. Это говорили тогда, это отнюдь не советская власть. Вот. А вот тогда это было между двумя революциями, так сказать. Это тоже же плохо, понимаете, что цементирующей силы-то уже не было. Церковь могла бы быть ей. Когда-то была, а тут нет. Все. Цементирующей силы нет. Какая сила? Деньги. К деньгам не очень хорошо относились в России как-то почему-то. Вот. Но это известно. Так богатым быть неприлично. Да и вообще деньги были у купцов в основном, фабрикантов. У дворян у этих не было, как правило, ничего толком. У элиты, конечно, вот царской элиты, высшее общество, там были деньги. Вот моя мысль-то в том, что, во-первых, элита духовно обеднела, настоящая эта элита, да, так, что дворянство и офицерство не любило эту элиту и не любило императора Николая II конкретно, это известно, так. И третий момент, что цементирующий нацию роль церкви пропала. Ну, я не склонен к какому-то мистицизму, дело не в этом, но... Как бы, коль все эти цементирующие роли, авторитет элиты, настоящий авторитет, они лучше, они выше. Все считали, что они ниже. Неважно, правда это или неправда, неважно, правда ли там про Распутина или неправда. И дело не в том, было это или не было, а в том, как к этому относятся люди. Для них это было, элита для них опустилась. И не было цементирующей роли церкви. К своим попам пошел, попы. Это вообще это какой-то ну, каста неприкасаемых, что фактически так и было. Я не знаю, может быть, кто-то помнит случаи, когда дворянин женился на дочке попа, поповне. Я таких случаев не знаю. Я серьезно говорю. На крестьянках сколько хочешь. На дочках купеческих, да, в меньшей степени. А на поповне этого не может быть. Но разве может такая церковь быть цементирующей силой общества? Нет, не может. Поэтому общество тихо развалилось. Очень легко было толкнуть. Вот оно и толкнулись. Вот так.
Я полагаю, что и у наших западных соседей тоже не очень было хорошее отношение к церкви. Тем не менее, условно говоря, большевистские режимы продержались там недолго.
Ну, во-первых, в разных странах по-разному. Как известно, самая атеистическая страна – это Франция. Там отношение к церкви было, так сказать, никакое. Но оно и сейчас такое, примерно. Хотя там церковь есть, есть прекрасные священники, епископы, верующие. Да ну, там другое дело взять Польшу. Там отношение к костелу было всегда очень уважительное. Я бы даже так сказал, сакральное. Именно за счет этого Польша со своей церковью прошла... Ну, конечно, гораздо меньший путь, чем Советский Союз, прошла вот это вот большевистское, или там какой назвать, большевистский период, не потеряв веру. Сейчас в Польше отношение к церкви несколько ухудшилось. Ну, потому что все хорошо. А когда было все плохо, ничего не могли сделать с церковью. Ничего. Хотя были и убийства, были и преследования, но ничего не получилось. Поэтому сказать, что везде так, нет, конечно. Но в конце концов, друзья мои, ну, папа Иоанн Павел II был избран папой из социалистической Польши. А отнюдь не из Франции, кстати говоря. Хотя там были очень достойные люди. Один кардинал Лестюже чего стоит, но вот избрали-то папу Иоанна Павла II, Короля Войтылу. Ну, дальше уж известное дело. В Германии расколото, там лютеране, там католики, в Южной Германии, в Баварии. Честно сказать, я это довольно-таки плохо знаю, как там церковь в Германии, что там с ней было. Знаю, что с ней потом делал Гитлер, но это другое дело совсем. А вот те времена. А у нас, пожалуйста, вот замечательный пример святого нашего, который очень мне люб, я бы сказал, Алексей Мичев. Ну, просто его знал и мой отец, и так далее. Вот такое время мог знать, вот знал. Он, об этом пишут, это все уже знают наверняка, и радиослушатели знают, что 8 лет он служил там, где это, сейчас он похоронен в этой церкви Николы, да? Он служил при пустом храме, вообще 8 лет непрерывно служил. И даже ему приехавший владыка какой, не помню, не знаю, но, наверное, это есть, сказал, что ты звонишь-то все, что ты звонишь, никого нет. Кончай, дескать, эту службу, иди куда-нибудь, другое место там служить. Нет, тот остался. Никому он не нужен был, ну, действительно. Опять к попам пошел. Ну, кому нужен какой-то старичок, причем достаточно своеобразный, скажем так, служивший достаточно своеобразно. Ну, можно почитать об этом. И как только случилась революция, как пошло все большевистские прелести, скажем так, народ повалил к нему. И он наполнился храм, да так. Причем кем? Интеллигенцией. Вот ведь штука. Очнулись, поняли. И вот тут на некоторое время церковь сыграла роль, ну, даже нет, революции, вот это большевистские, опять же, ужасы и так далее, прелести, они сыграли роль, вполне понятно, это всегда так было, стимулятора церковной жизни. Ну, естественно. Когда очень все плохо, то человек тянется туда. И нашлись люди, слава богу, типа Алексея Мичева, ну, не только он один, так, которые что-то поддержали. И, как ни странно, он не был расстрелян. И вот появились эти кающиеся семьи там, и так далее. То есть целое дело, это святой-то нашего времени, советский святой, это же здорово. Но надо было хорошенько дать по голове, чтобы интеллигенция очнулась и подошла вплотную к пониманию, что без Христа никак. Цементирующая роль церкви, она уже могла бы возобновиться, но при большевиках никак, конечно. Да, поворот к церкви произошел у определенной части населения. Но у определенной части населения наоборот. Кто сжигал иконы, кто срывал колокола, там, сбрасывал. Это же не приехавшие, не знаю, латышские стрелки. Вовсе нет. А те же самые бабушки. Ну, это же есть в хронике, видно это. Бабушки и дедушки, и так далее, и так далее. То есть это все было. И при этом существовал тот же Алексей Мичев. Это удивительно. Но уже время для церкви сыграть свою цементирующую роль было упущено. И она погрузилась в то, во что мы знаем, вот на многие-многие годы. Ну, был, конечно, еще замечательный, действительно светлый человек, патриарх Тихон. Тоже тяжелая очень судьба и... Что говорит, это известно. Очень была и притягательная личность, и как патриарх, возобновление патриаршества, все. Был собор знаменитый 17-18 годов. Были замечательные решения, все это опубликовано. Но ничего не было проведено в жизнь, ну понятно почему. Церковь должна была исчезнуть. А она только-только воспрянула. Ведь, понимаете, она воспрянула после свержения царизма. Вот так. Но уже ничего сделать не могла.
Петр Алексеевич, а что предложили людям вместо церкви большевики? Какая идеология заняла место христианства?
Ну, какая? Моральный кодекс строителей коммунизма.
Говорят, что он очень близок к Евангелию.
Ну, конечно, естественно. А что ж другого-то не выдумаешь? Понимаете, он не то, что к Евангелию близок. Нет, к Евангелию ничего не близко. Нет. Вот он близок к декалогу. К 10 заповедям, да, безусловно, конечно, конечно. То есть он ближе к Библии, ну, к Ветхому Завету я имею в виду. Вот, а к Евангелию нет, конечно. Если внимательно читать Евангелие, то нет, там с коммунизмом никак не получается. Ну и вот, естественно, что? Построение рая на земле, вот вся религия. что будет на земле у нас, в нашей стране, как говорил товарищ Ленин Ульянов, что в отдельно взятый страны. Вот. То есть там тоже на попятную пошли. Сначала весь мир, а потом отдельно взятые. Ну хорошо, отдельно взятые. Вот что в отдельно взятой стране будет все хорошо. Что люди должны все работать. И тут же, значит, писалось, что кто не работает, тот не ест.
Цитата из апостола Павла, только немножко переделанная. У апостола Павла написано, кто не работает, тот да не ест.
Это у Павла. А у Иисуса Христа сказано так. Трудящийся достоин пропитания. А это разные вещи. Потому что кто не работает, как шутили на ЦК КПСС, надпись «Кто у нас не работает, тот не ест». Ну, вот так. То есть это разные вещи совершенно. Ну, понятно, там свобода, но у Христа всегда смысл. Первый и последний именно в свободе. То есть ты можешь, конечно, и не трудиться. Но это вот, ну, понятно, это моральный тут смысл. Ну, вот такая религия. Известно это, что тут повторять, со своими мучениками, естественно, революционерами, расстрелянными там и так далее, со своим основоположником, который до сих пор лежит в мавзолее. Это мощи. Ну уж не будем вспоминать слова Тихона, все это, я надеюсь, знают. Со своими крестными ходами, если угодно. Демонстрации трудящихся. Понимаете, вот сейчас тоже есть демонстрации, совсем не то. Совсем не то. Даже про правительственные. Нет, нет, нет. Я застал, слава богу, демонстрации времен Сталина, которые продолжались по 6, по 8 часов. Это было круто, как сейчас говорят. Но сказать, что людей гнали из-под палки, ну, в общем-то, конечно, гнали. Но люди охотно гнались-то, с удовольствием шли на эти демонстрации, было очень и весело, и торжественно. И я помню, ну, это уж я даже писал где-то, что когда начинали петь «Интернационал», у многих людей были слезы на глазах. Почему? Ну, потому. Такое вот единение, да, вот это «мы». Сказать «мы»-то как тепло, как хорошо. Сказать «я» и «Бог», и все. Это страшно. А сказать «мы», и мы идем, нас там миллион человек, и все идем по 6 часов по улицам Москвы, потом приходим на Красную площадь, и все замечательно, видим товарища Сталина, он нам рукой машет. Ну, счастье же. И все будет хорошо. Это не важно, что за тобой придут потом ночью. А может, не придут. Как я всегда говорю, ведь на самом деле кластеры, которые не знали репрессии, они очень большие. Неправильно говорить, что все люди только сидели и думали, что за ними сейчас придут. Это не так. Были определенные слои, которые действительно этого ждали. Но они знали за что.
А за что?
Ну, за то, что они были противниками этого режима. Вот за это, конечно. За свободу мысли, за что угодно. За национальность, за интеллигентность. Много за что. Но далеко не все интеллигенты сидели и боялись. Но я просто это знаю. Не так. Ну, вот такая была религия, как мы говорим. Ну, да, если это в кавычках, конечно.
Петр Алексеевич, и получается, что когда люди перестали верить в коммунизм или в светлое будущее в отдельно взятой стране, когда эта квазирелигия стала смешной, как когда-то было христианство смешным, вот тогда-то и началось падение Советского Союза.
Ну, в общем, да. В общем, да. Ну, конечно, когда уже при Брежневе. Это именно при Брежневе. При Хрущеве еще было смешно, в хорошем смысле слова. Просто было весело. Ну, он там наколобродил, наворотил, это все понятно, но все-таки тогда был Гагарин. Я тоже это очень хорошо помню. Я был на Красной площади в тот момент. Это было по-настоящему. Это был подъем большой. При Брежневе космонавты, конечно, были, но уже отнюдь никакой не Гагарин, но уже все это такое. При Брежневе, как говорили потом, мы будем вспоминать это теплое время застоя. Да, время теплое. В общем, можно было уже практически все. Ну, осторожно только. Вот именно в это время я очень много ходил в церковь, исповедовался, причащался. Тогда, да, и ничего. Ничего, вот как видите, не сел никуда, никто никого не сажал. Ну, конечно, если я буду против вступления советских войск, ну, не только советских, в Чехословакию выступать на Красной площади, ну, понятно, меня арестуют. А сказать про это, я же говорил, у себя на работе в институте. Разные мнения были, ничего страшного, как никто никого не доносил. Ну, вот это теплое время застоя. Программа партии, которая была принята при Хрущеве, что в 80-м году будет коммунизм. Я прекрасно помню, как в 61-м году, когда она вышла, ее читали семейно. Я сам помню это. То есть читали в семье газету, где была программа партии, с большим интересом. Надо же, будут отдельные квартиры бесплатные, и трамвай бесплатный, ну и так далее. Там это было написано. Сказать, верили, не верили, ну как-то это вот...
Хотели верить, наверное.
Да, хотели верить, как это было как-то, ну, подъемно несколько. Потом, конечно, это все улетучилось, именно улетучилось. Так, я очень хорошо помню. Кстати говоря, 61-й год программа партии «Бесплатные трамваи», а 63-м году четырехчасовые очереди за хлебом, который был мокрый, и из него торчали веревки. Я сам в этих очередях стоял. Вот всего-то быстро как.
А что случилось с хлебом?
С хлебом случилось его отсутствие. Был неурожай, был, в общем, как говорится, полный швах с этим делом. И тогда мы стали закупать зерно в Канаде, ну и так далее.
Удивительная ситуация. 1/6 часть суши, огромное количество посевных площадей, плановая экономика и отсутствие хлеба.
Ну да. Я сейчас не берусь, так сказать, экономический анализ делать, но это было, причем резко, это было сразу. Муку выдавали по талонам, это вот тогда, но люди это почувствовали. Все, программа партии, так сказать, ушла куда-то, вот, в сознание людей. А уже дальше, я прекрасно помню, как ни мало ни много в гидрометцентре СССР, с которым я очень хорошо был связан по своей профессии. На столиках у всяких интеллигентных людей стоял календарь, на котором было написано самодельный. До коммунизма осталось год, до коммунизма осталось 300 дней. И, наконец, 80-й год, наступил, было написано «коммунизм красным». Что можно ожидать после этого? Ну, все развалилось, естественно, я имею в виду коммунизм. Все, уже никто не то что не верил, не принимали всерьез. Страна продолжала существовать. Дальше пошло Афганистан и так далее, и так далее. Дальше уже совсем больной Брежнев. Ну, известно, чем закончилось. И я помню, что удивительно, вот маленький такой взбодрение такое было у определенной части населения, когда пришел Андропов. Я много раз слышал, вот он, молодец, вот он сейчас порядок наведет. Или даже... Вот тут безобразие такое, там, холодильник у меня ничего не... Надо написать Андропову. И Андропов отошел. Черненко уже вызывал просто гомерический хохот. А дальше все кончилось. Пришел Горбачев. Чем он поразил народ? А я очень хорошо помню. Что он идеями каким-то был. Он поразился, он просто поразил и влюбил в себя на некоторое время людей тем, что он говорил без бумажки и говорил нормальным голосом. Не так, что он... Оказывается, это, то есть генеральный секретарь, это разговаривает как человек. Вот это да. Ну и потом с Горбачевым вся эта история, ну известно, что ж мы будем. Так что вот, конечно, по-видимому, наверное, какие-то объективные причины серьезные, что это общество, это общественный строй не выдержал сам себя и развалился. А то, что он развалился, именно развалился, его никто не свергал, он развалился. То, что я уже говорил вначале, никто не стал на защиту, никто. Никто не стал мучеником, а почему, вполне было бы нормально, никто не стал мучеником ради сохранения Советского Союза, советской власти.
Петр Алексеевич, а в обществе не было страха, что будет гражданская война?
Об этом писали, но я этого страха... Не ощущал, не знаю. Нет, ну не в смысле я лично, а я не соприкасался с этим. Вроде нет. А с кем воевать? Так почему я говорю, кто с кем воевать должен? Гражданская война – это когда белые, красные, ну и там, соответственно, тут тоже какие-то белые, там красные, да? Красных-то не было. А коль красных не было, так и белых толком не было.
Формально красные были, и вспомните путч.
Да, путч. Путч, да, формально красные. Хорошо сказано, это именно, что формально красные. Все-таки те красные, которые были тогда, ну, были люди искренне верующие в свое дело, безусловно. Но были всякие подлецы, но это как всегда. А тут нет. Ну, кто застал то время, прекрасно помнит, ну, этого можно посмотреть, прекрасно помнит знаменитую пресс-конференцию ГКЧПистов. Ну, этого было достаточно, чтобы просто поставить точку. Ни танков не нужно, ничего не нужно, все, они сами. Этот несчастный, так сказать, сморкающийся, хлюпающий носом Янаев, ну и прочие товарищи. Это замечательный человек с очень красивой внешностью, как его этот колхозник забыл, вот, ну, неважно, ну и так далее. Что же делать? На этой пресс-конференции все было ясно, что они не могут ничего сделать. Они не смогли.
Петр Алексеевич, а 100 лет назад, почему тогдашние белые не смогли сделать то, что, казалось бы, уже вот-вот свершится? Сбросить этот ненавистный большевистский строй? Ведь Деникин дошел до Тулы, Колчак взял Царицын. С севера поджимали англичане, напротив Одессы на рейде стоял французский военный корабль. Казалось бы, еще немножко и все.
Это, конечно, долгая история, очень серьезная, что многие белые генералы неправильную внутреннюю политику проводили. То есть они отталкивали многих от себя, крестьян и так далее. А этого здесь вот нельзя, даже Колчак. Вот. Ну, Колчака вообще жалко, как говорится, не в свое дело ввязался, лучше бы занимался северным морским путем. Вот мое искреннее мнение. Потому что как ученый он замечательный. А как вот полководец, ну, вот такой, как был. Они многие вещи делали не так. И у них даже единства в этом не было. Никто не собирался восстанавливать монархию.
А почему?
Они не были монархистами. Они не были монархистами изначально. И ведь это, простите, с их, ну, там генерал Алексеев дальше, ну, понятно, известно, кто принимал отречение у Николая II, с них и началось это все. Они были против монархии. Никто не говорил, мы сейчас царя посадим. Почему вообще царя нельзя было освободить во время еще временного правительства? Чего ж Корнилов его не освободил?
Петр Алексеевич, а откуда такая неприязнь к монархизму?
Я думаю, что все-таки не к самой идее монархии. Я не верю в это. Какие идеи? Ну, это они же не кабинетные ученые. Какие у Корнилова идеи монархизма? Нет у него никаких идей. А как я генерал, то он хороший. Да просто личные отношения. Все горе в том, что был бы на месте Николая II Петр, ну, не мог быть, понятно, это другое время. Ну, все по-другому было бы. Про Павла не говорю, к Павлу тоже относились не очень хорошо. Или Александр III. А здесь относились, я с чего и начал насчет элит вот, высшего общества, что относились к нему отрицательно, даже с некоторым презрением. Тут пошло и распутинщина. Опять совершенно не важно, как там все на самом деле было, не важно, важно, как относится, как воспринимает. Тут эта немка на троне, да, так называли, это я запомнил с детства. То есть, ну, Александра Федоровна, она, может, совсем не такая, опять это не важно. Важно то, что она, например, стеснялась говорить перед солдатами. Почему? За свой немецкий акцент. А казалось бы, простите, ну и ладно. Нет, не ладно. То есть уже отношение было очень отрицательное, так? Вот тут еще Иоанн Кронштадтский, который сейчас у нас святой, ведь правда же? Отношение к Иоанну Кронштадтскому, я уж тоже говорил об этом, было на уровне отношения к Григорию Распутину. Странно звучит сейчас, да, но так. Это я очень хорошо помню, это мне говорили вот эти вот папины друзья и так далее. Да. Кто относился к нему как действительно почти что святому при жизни, там, молитвеннику и все? Многие там дамочки, далеко не все, и далеко не из высшего общества, и простой народ. Так, так. А кто такой Иоанн Кронштадтский с точки зрения вот этих вот, которые могли бы восстановить и воспрепятствовать разрушению монархии? Мракобес. Я это слово тоже помню, это не я сейчас говорю, это говорят они оттуда. Страшно звучит, страшно, друзья, но это так. Вот и поэтому все развалилось тогда, поэтому, да. Хотя Иоанн Кронштадтский тот же, он же предсказывал это все. Но кто его слушал? Никто. То есть не никто, а те, кто должны были бы слушать, его презирали. Ужасно, но это правда.
В то время был известный террорист Борис Савенков. Он оставил воспоминания. Был он приговорен к смертной казни и при царском правительстве, и при большевистском. Участвовал, кстати, и в Деникинском походе на Москву. Будучи арестован и сидя в тюрьме при большевиках, он написал письмо, в котором признавал, что был неправ, и что русский народ действительно выбрал их, большевиков, что это был выбор русского народа, и что он занимался тем, что шел против своего собственного народа, каялся в своих ошибках. Возможно, это письмо было выбито. возможно, написано искренне. Как вы думаете?
Я думаю, это то время все-таки, и те люди, все-таки закваска 19 века. Когда в конце, особенно 19 века, в общем-то, и в начале 20-го была большая свобода, безусловно. То есть людям не надо было скрывать своих убеждений. Я думаю, что оно достаточно искренне. Ну, как говорится, я не присутствовал, были там какие-то выбивания, не знаю, вот, не хочу врать. Но он-то прав, друзья мои, ну а что, разве народ не выбрал этот путь? Его что, толкнули на него? Народ прекрасно мог бы пойти за тем же Деникиным, который дошел до Тулы. Однако нет. И в тылу у Деникина. И, кстати говоря, у того же Врангеля. Врангель ведь очень интересные, правильные многие вещи делал у себя в Крыму, там, понимаешь, остров Крым. Но все равно народ не пошел. Нет. Нет, нет и нет. Народ выбрал что-то новое для себя. Народ отпрянул, отказался от церкви, безусловно, так? Мы это видели, как с церковью расправились не 300 тысяч большевиков, а миллионы людей. Потом мученики, новомученики, все это правда, это потом был. После Тихона, когда он скончался, в общем-то, все пропало. Ну да, народ выбрал эту власть, этот путь, я бы даже сказал. Но он его прошел. Теперь он сидит вот. Ну, не скажем так, у разбитого корыта, хотя, может быть, и так. Вот он теперь, значит, пожинает плоды этого выбора, да, как же.
А потом народ отказался и от этого пути. И снова пожинает плоды выбора. Помню очень хорошо, хотя я был тогда еще ребенком, какая была эйфория, как мы все верили в то, что стоит только изменить строй с советского на капиталистический, и потекут молочные реки в кисельных берегах.
Значит, народ и сейчас тоже пожинает плоды своего выбора в 91-м году. Ну, пожинает это. Ну, конечно. Народ всегда пожинает плоды выбора. Так же, как германский народ пожинает плоды нашего выбора с перестройкой, объединив Германию. Вот они пожинают эти плоды. Не обязательно совсем сладкие плоды, но пожинают. Ну, а как же иначе? Ну, они, кстати, очень хорошо пожинали плоды времен Гитлера, вот, пожали полностью. Ну и так далее. Ну это естественно. Чего ж не пожинать?
Как все-таки легко обмануть людей, что 100 лет назад, что недавно. Получается, что достаточно немного усилий надо со стороны людей, которые хотят навешать лапшу на уши. Небольшая работа идеологической машины, и люди почему-то увлеченно начинают кричать «Долой царя», потом «Долой коммунизм», потом «Долой Ельцина». Как когда-то 2000 лет назад кричали «распни его».
Да, конечно. Все повторяется, как 2000 лет назад, верно. Но там, понимаете, какая вещь? Там Христос, два слова скажу буквально, Христос, с точки зрения тогдашней публики, народа, это как угодно, он их обманул. Они его хотели сделать царем, а он сказал, что царство мое не от мира сего, и вообще это самое. Ну, а все, поэтому распни его. Если бы он сказал «я царь», восстание, но оно и было потом, плохо кончилось. Иисус Христос не для этого пришел, но это все понятно. Вот. А тут, да, конечно. Я же, по-моему, тоже рассказывал, как я помню, когда в дождливый день около Моссовета собралась огромная толпа, как раз когда Ельцин был в опале. И все, весь народ, я пришел, кстати, по-моему, пришел не для этого даже, то ли мимо шел, и вдруг все стали кричать «Ельцин! Ельцин!» Мне так было это удивительно. Правда. Я этого не ощущал, я бы не стал кричать «Ельцин, Ельцин». Почему? Да просто, ну, такой же партийный работник, ну, что тут, ну, это же очевидно. Ну, я, правда, уже был большой совсем человек-то, вот, и все это знал. Не потому, что он разрушил Ипатьевский дом, нет, это, ладно, это другое дело. А, ну, просто Ельцин, кость от кости и плоть от плоти этой партийной верхушки. Чего там говорить-то? Ну, он другой немножечко, лично просто другой, ну-ка, они все разные. Еще кричат Ельцин. А потом, значит, сейчас Ельцин ругает, что он там пьяница, что он развалил Советский Союз. Не знаю, я не уверен, что Ельцин вообще мог что-то развалить. Все развалилось, как сказано в хорошем фильме, все развалилось до него. Вот, он тут мало при чем. Надо было раньше быть другими. Ну, других не было.
Заканчивая нашу передачу, хотелось бы спросить у вас вот о чем. Вы человек, проживший долгую жизнь, Надеюсь, что проживете еще много лет, будете радовать нас вашими беседами. У вас большой опыт, вы видели очень многое, слышали еще больше. Ваши прогнозы на будущее. Как вы думаете, что будет дальше с нашей Родиной? Как поется в одной песне, что же будет с Родиной и с нами? И что нам делать, чтобы нас не обманули еще раз?
Ну, обмануть меня нетрудно. Вот, я сам обманываться рад. Мы рады, конечно, обманываться. Что будет с Россией? Ну, друзья мои, вообще говоря, я помню, я не знаю, сколько у меня времени еще осталось, но я помню очень хорошо, начало 80-х годов, мы сидим в моем институте, все такие умные, понимаешь, интеллигентные, и на стене висит карта, физическая карта нашей страны, СССР. И мы смотрим, говорим, что такая страна-то большая. И мы ее порезали. Не ножницами, а порезали на вот такие вот страны, такие.
Так это с вас все началось, с интеллигентов?
Ну, получается. Вот, и это было настолько, да, это какая там перестройка, это Брежнев еще. И оказалось, что так оно, в общем-то, и случилось. Распад произошел. Я не знаю, вообще это одна из последних империй. Китай не империя. Вот, это совсем другое. Америка тоже не империя, она хочет быть империей, но другой, опять же. А эта вот империя классическая, разнонациональная, разноэтническая, разнорелигиозная вообще, ну как Римская империя, Третий Рим, вот тебе, пожалуйста. Воссоздать заново Советский Союз, ну, может быть, силовым каким-то методом, ну или квазисиловым, на некоторое время можно. Кстати, как воссоздавалась Римская империя, она распадалась, потом воссоздавалась на некоторое время, и все равно все. Россия большая, между прочим, она маленькой-то все равно не будет никогда. Может быть, нас ждет тяжелое испытание, типа какой-нибудь очередной революции, не революции даже, я не знаю чего. Смуты, вот смута это вернее. Вот, может быть, не дай бог, вполне возможно. Мое мнение простое. Надо позабыть о всяких притязаниях и начать делать дело. Тогда все образуется. Делайте дело. Как я однажды сказал, а вот вы сделайте так, чтобы весь мир ездил на машине «Победа». Ну, сделайте. Нет, не надо говорить о том, что у нас большая духовность. Это ради Бога. Но вот вы сделаете, чтобы кроме «Победы» никто бы не хотел, я подчеркиваю, не хотел покупать ничего. И все. Проблема решена. Если вы это сделать не можете, вы окажетесь в историческом тупике, товарищи дорогие. Или чтобы весь мир ходил в наших трусах. Это прекрасная задача. Так, трусы, да что же из этого-то? Вот американская армия. Нет трусов из России, нет армии. А? Можно это сделать? Ситцы-то наши ведь были во всей Европе. Я знаю, что английские станки были у Морозовых, но ситцы-то наши. Европа-то одевалась нашими ситцами. А теперь как-то вот китайскими. Подумайте над этим, и будет хоть нормально, правда. Давайте дело делать, а?
Спасибо, Петр Алексеевич. Я надеюсь, что ваш голос не окажется гласом вопиющего в пустыне. К вам прислушаются не только наши слушатели, но и их дети и внуки. И Россия возродится. Напоминаю, что у микрофона был звонарь Андреевского монастыря Петр Алексеевич Колосов. Вел передачу редактор Илья Сергеев.
До свидания, до новых встреч.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно. В эфире радио «Радонеж» 7292 FM.
See you.